Пришли, поговорили, зачекинились. Программа «Чек-ин» на Радио ТВ.
В студии Дмитрий Чебурков. Здравствуйте. С нами сегодня Александр Малецкий, студент 4 курса физико-технического факультета Донецкого национального университета. Александр, добрый день.
Да, здравствуйте.
Не устанем повторять о том, что Международный молодежный научный форум Ломоносов, кое проходил в Московском государственном университете, принес нам много радостных минут и заслуженных побед. 14 докладов наших студентов отмечены дипломами и грамотами, и вы один из тех триумфаторов, который, собственно говоря, и принес эту победу на нашу Донецкую землю. Наверное, сначала о впечатлениях, а дальше будем детализировать.
Ну, хочется сказать, что в Москве я был первый раз, поэтому для меня это была вообще очень замечательная поездка, побывала во многих культурных местах. Хочется сказать, что мероприятие, которое проводилось в Московском государственном университете, было на высшем уровне организации. Хочется поблагодарить также ректора Донецкого национального университета Светлану Владимировну Беспалову за то, что организовала нам такую чудесную поездку.
Это вот с точки зрения, скажем так, общих впечатлений. Теперь, что докладывали вы широкому молодежному международному научному сообществу? Как принимали, как воспринимали, фиксировали, какие задавали вопросы? И вот как вы во всем этом котле варились и что в результате получилось?
Ну, так как я студент физико-технического факультета, тема у меня довольно-таки узкоспециализированная. Если точно сказать, то ее название — это влияние малых добавок оксида алюминия на структуру и свойства керамики на основе нанопорошков диоксида циркония. А если проще говорить, то у нашей кафедры с физико-техническим институтом имени Галкина есть тесные связи, потому что директором института был Варюхин, и он являлся по совместительству заведующим кафедрой нашей. Поэтому свою практику я проходил в физико-техническом институте и там выполнял свою научную работу. Хочется отметить, что уровень нашего образования довольно высокий, то есть профессорский состав, который дает нам образование, довольно качественное. А вот по сравнению с технической базой мы немножко отстаем. Если бы у нас была техническая база, такая как у Московского государственного университета, мы бы им составили достойную конкуренцию.
То есть, насколько я понимаю, интеллектуальный потенциал достаточно высок, и здесь мы не проигрываем. Если бы подтянуть матчасть, грубо говоря, то был бы действительно очень и очень такой вкусный, достойный результат.
Да.
Вместе с тем, насколько я понимаю, керамика, да, есть некие добавки, которые туда добавляются. Это что дает в результате? Керамика становится более прочной, более что?
Но керамика на основе нанопорошков сама по себе материал, из нее можно делать всякие механические детали, которые по своим механическим свойствам будут выше, например,
чем?
Металлических аналогов. То есть можно делать плунжера, также этот материал является...
Износостойкость, видимо, увеличивается, долговечность.
Прочность, твердость, плотность, механические такие характеристики.
Вот. Затратная часть, я имею в виду, удешевляется ли материал с точки зрения экономической эффективности?
Ну, знаете, когда говоришь про данный материал, стоит говорить о качестве, а не о количестве, поэтому можно, например, за такие деньги сделать 5 таких деталей, но их необходимо будет менять, если они будут в таких сложных условиях использоваться, эксплуатироваться. Их нужно будет менять буквально раз в 3-4 месяца, а данный материал сможет прослужить долго. И если рассматривать его в такой долгосрочной перспективе, то этот материал менее затратный.
То есть, грубо говоря, железячечка стоит 10 рублей, та, которую вы придумали, а те стоят... До вашей разработки, допустим, 4, но их нужно 5, и, следовательно, это будет 20, а 20 это больше, чем 10.
Да.
Я намеренно утрирую, но вот тем не менее.
Ну.
И вот вы выходите, вы делаете этот доклад, как принимают?
Принимали довольно тепло, потому что у нас более такая, по сравнению с Россией, мы больше в свободном плавании и занимаемся теми трендами, которые в современном мире сейчас как раз наноматериалы заняли такую широкую нишу, и ими занимаются во многих странах. А вот хочется отметить, что именно в России они больше работают по таким проектам, которые им поставляют, например, «Газпром» или какие-то другие металлургические заводы. То есть они приносят им денежку, говорят, исследуйте нам то-то, то-то, и они так работают. И с этим они приезжали как раз на конференцию.
Как вы считаете, то, как работают они, ну, в силу исторических и экономических особенностей, некая модель, некий алгоритм, и то, как работаем мы, что перспективнее сугубо для вот фундаментальной науки?
Для фундаментальной науки перспективнее, конечно, как они работают, но в общем для науки, конечно, свободное плавание, развитие тех идей, которые у нас есть, это тоже важно очень.
Может быть, даже они в большей степени для прикладной науки как раз работают, потому что если им ставят конкретные задачи, вот сделайте нам вот так и вот так, нам это интересно, мы за это готовы платить, вы, пожалуйста, делайте. Ну, это здорово. Ну, вот свободное плавание, ну, предполагает некий
креатив.
Креатив и широту взгляда и высоту полета. Вот если так, я уже немножко лирику позволю себе. Насколько конкуренция той среде, в которой варитесь вы, в том секторе науки, высока вот с точки зрения форум международный, и там очень много стран представлено, достаточное количество стран. В принципе, вот есть ощущение этой конкуренции, что вот идут все, знаете, как ноздря в ноздрю, и вот кто-то чуть-чуть раньше успел, кто-то за счет материальной базы, кто-то за счет каких-то технологических подходов, и он там на полкорпуса вырвался, и уже он вот это, скажем так, запатентовал исследовательно.
Не, конечно, есть такие вот, например, МГУ в своей области, он один из первых. Но если говорить в общем, то все зависит от того, что они имеют. Например, если они имеют техническую базу, то в области прикладных наук они будут первыми. Если они имеют какое-то финансирование и свободный полет, то в области таких более перспективных технологий развивать, которые пока не будут использоваться, они, конечно, впереди. Вот. Я достойно выступил в своей секции, потому что, ну, у нас хоть и нет такой технической базы, как там, например, выступала девочка из Уфы, представитель, из МГУ много людей было. У нас нет такой технической базы, но уровень науки у нас достаточно высокий, выше даже, чем у некоторых передовых российских университетов.
Как вы считаете, с точки зрения финансирования, одно лишь оно решает вопрос материально-технической базы? Или есть еще какие-то, скажем так, составляющие, еще какие-то векторы, которые в результате могут дать достойную векторную сумму?
Это сложный вопрос. Я в институте человек новый, поэтому не знаю всех тонкостей. Я знаю, что институт у нас большой, и чтобы спонсировать все отделы, нужно довольно большие суммы.
А нужно ли все спонсировать?
Думаю, да. Все разные области, они все где-то применяются и где-то очень полезны.
Как вы считаете, вот отношение к ученым, к людям, которые продвигают науку вперед, толкают ее, если угодно, это отношение достойно сегодня у нас, в нашей среде? Или хотелось бы большего внимания, большего уважения, может быть, какой-то больше обратной связи? Вот именно такие эмоциональные ощущения.
Мне кажется, в наши дни это не особо ценится, это можно даже увидеть по набору студентов. То есть у нас на кафедре очень большой недобор, а в то время как всякие экономические науки и филологические, там очень большая конкуренция на бюджетное место.
Это потому, что потом в перспективе легче, грубо говоря, найти работу, или потому что кто-то может быть считает, что те дисциплины легче? Это, конечно, иллюзия, но вот кто-то почему-то в силу незнания своего, недостаточного знания считает, ну чего там, ну филология, ну слово там взял, ну ошибся, ну другое слово извлек. Ну так, да? Ведь по-настоящему тоже тяжело, если любая работа, если ее делать как следует, она нелегка. В чем причина, как вы думаете?
В наше время физика ассоциируется с какими-то такими плохими эмоциями, то есть они, ну, просто пугают, они пугаются математики, физика ведь наука построена на математическом языке, они думают, что это все довольно сложно и даже не хотят вдумываться в то, куда это может привести.
А это все довольно сложно или довольно легко?
Ну, тяжело учение, легко в бою, так вот хочется сказать. Я, конечно, учу всю физику в университете, но вот именно в институте я работаю в узкой специальности, и там намного легче.
То есть в университете знания фундаментальные вы получаете, да, обширные, а что касается вашей непосредственной деятельности, уже прикладной, то вы, естественно, специализируетесь на достаточно узком профиле.
Да.
Как вы считаете, вот то знание математики, о котором вы сказали, оно действительно ключевое, критичное? Ну, скажем так, вот у меня, например, как-то по физике в школе всегда была пятерка, математика все-таки четверка. Ну, как бы, да, мне не мешало это изучать физику.
Ну, не стоит.
Я понимаю, это немножко разные уровни, но
да,
тем
да.
не менее.
Ну, не стоит путать школьную физику и университетскую. Все-таки в школьной физике там более все простое, а именно университетская физика, теоретическая механика, электродинамика, там все написано на довольно сложном математическом языке. И в школе не изучали, например, математический анализ, его основы, которыми как раз описываются многие физические уровни.
А в какой степени, скажем, физика твердого тела на сегодняшний день востребована?
Очень востребовано. Это ведь все перспективные материалы, которые используются в металлургических заводах, во многих областях промышленности, техники. Это так как прогресс двигается вперед, есть необходимость улучшать уже имеющиеся материалы и создавать новые. Вот мы как раз этим и занимаемся. Керамика на основе нанопорошков является новым материалом, но ее создали, наверное, лет 15 назад, и мы до сих пор пытаемся улучшить ее механические свойства.
Вы сказали о том, что вот у нас даже видно по выбору будущей специальности и, соответственно, по потокам на факультеты, есть вот такой показатель. А в иных странах выравнивается это с учетом того же приоритета в сторону физики? Или тенденция такой же и остается?
В иных странах не знаю, я был только в Москве.
Ну, там же вы общались со студентами, вот как есть какие-то там обмен мнениями, впечатлениями?
Ну, мы все-таки больше общались по той части физики, по которой выступали, то есть я задавал вопросы по интересующих мне докладах, они мне отвечали, а вот про общий набор я не спрашивал, не интересовался.
Насколько легко, тяжело работать и учиться одновременно?
Ну, я пока не работаю, я на добром слове хожу для своего собственного развития в институт. Вот.
Как сейчас принято говорить, волонтер такой, физический,
да.
Физико-технический волонтер.
Да. Ну, а на работу меня не возьмут, потому что буквально у меня еще нет образования, только на 4-м курсе, а для того, чтобы взять в такое заведение, как физико-технический институт, где занимаются наукой, нужно хотя бы неполное высшее образование.
Неполное высшее, это у нас магистр.
Бакалавр. Да.
Ну, как говорится, не сразу Москва строилась, надеюсь, это вопрос времени, не только времени, потому что тенденция очень и очень неплохая. А общее впечатление о форуме с точки зрения, насколько это полезно вам, как специалисту будущему, или это просто такое замечательное, интересное, но автономное мероприятие, которое внутри себя, так сказать, логично, но продолжения никакого не имеет. Как ваше впечатление?
Ну, в общем, конференция это очень полезно, потому что есть ученые, которые вертятся у себя в собственном кругу, занимаются своими делами, но необходимо делиться опытом и узнавать, чем занимаются люди в других странах, чтобы, может быть, как-то помочь им в исследованиях, либо они могли вам помочь. Узнавать, у кого какие установки есть, для каких исследований. То есть это очень большой такой опыт, который передается из одного в город, а другой, из одной страны в другую. Это очень полезно.
Можно по-разному оценивать то время, в котором мы живем, но есть такая тенденция, что это время ускоряется. За его единицу делается больше, чем, скажем, 50 лет назад за ту же единицу времени. Да? Вот в этой связи, наверное, повышается значимость конкуренции. И кто в этой конкуренции побеждает, то, по сути дела, тот и владеет миром. Наука, в частности, физика, она способствует победе в такой конкурентной борьбе? Или, опять-таки, она живет сама по себе, а это все само по себе? И такие плоскости, которые не пересекаются.
Мне кажется, наука – это такая вещь, о которой неуместно говорить о конкуренции, потому что все ученые занимаются общим делом, толкают человечество вверх по ступеням эволюции. То есть это все делается для всеобщего развития, а не для того, чтобы кто-то имел какую-то власть над другими.
Да, может быть, ученые толкают человечество вверх, а человечество, может быть, упирается. Я к чему это говорю? Вы знаете, был такой фильм «Москва слезам не верит». Может быть, когда-нибудь вы его смотрели. Может быть, и нет. Но там героиня в начале фильма, и по хронологии это 1958 год, говорит своей собеседнице: «Ну что ты понимаешь? Химия – это будущее». Вот, видимо, сейчас это будущее наступило, и уже где-то мы так отказываемся от чего-то более натурального, приходим к чему-то более искусственному, синтетическому, так корректнее. Не сюда ли нас наука толкает? Мы вроде бы думаем, что идем вперед, а вдруг мы куда-то идем не туда, такой боковичок цивилизации, нет?
Я так не думаю. Ну, мне кажется, ваш пример не особо корректный. Если спросить химика, какая наука будет в будущем самой передовой, он скажет химия. Если спросить физика, он скажет физика. Если спросить философа, он скажет философия. Поэтому дело это такое, нужно какой-то более взгляд со стороны. Сейчас на передний план вырывается такая наука, например, как компьютерные технологии, которые способствуют автоматизации производства. То есть могут возникать науки, о которых мы сейчас даже не думаем, а в будущем они будут занимать передовое место.
А как обстоит дело с искусственным интеллектом? Я имею в виду, не получится ли, что искусственный интеллект, все-таки став интеллектом как таковым, подумает, что натуральный интеллект ему уже больше не нужен, и, так сказать, сбросит носителей этого натурального, естественного интеллекта на свалку истории?
Один из моих преподавателей написал по этому поводу интересную статью в «Румянцев» об иерархии искусственного интеллекта. То есть... Ну, суть там в том, что если человек не запрограммирует этот искусственный интеллект на такое поведение, то он себя так вести не будет.
Может быть, человек не особенно поймет то, чего он натворил. Вот смотрите, какая штука интересная. Двигатель внутреннего сгорания, автомобиль. Здорово. Уже отказываются от лошадей и ездят на автомобиле. Но ведь это же прекрасно. Ну, это совершенно... другое вообще восприятие мира, восприятие себя в этом мире. Ну, медленно, медленно, медленно увеличивается гиподинамия, меньше движения, не говоря уже о вредных выбросах. Вот человечество же могло бы подумать, что нужен какой-то компенсатор. А ну взяло, да и не подумал. Так что тут человек, может, и не запрограммирует, а какой-нибудь опять случайно, знаете, как самовозбуждение. Вот как придумали американцы стратегическую оборонную инициативу, так называемую программу «Звездных войн». И Советский Союз попытался там что-то сделать. И была вероятность, что некая синхронизация произойдет, и система начнет сама принимать решения. Тоже такое дело. Поэтому, знаете...
Вопрос.
Вы говорите, что если человек не запрограммирует, то вроде бы искусственный интеллект не будет, грубо говоря, свинячить. А вдруг человек не запрограммирует, где-то ошибется, а там чего-то как-то случайно совпадет каким-то удивительным образом.
Ну, значит, другие люди это исправят.
Если успеют.
Если успеют.
Естественно, мы будем надеяться на лучшее и этому лучшему способствовать. А ваши... Александр, ближайшие планы как молодого ученого, как специалиста, как студента?
Ну, в первую очередь, это закончить обучение, поступить дальше, устроиться на работу в институт. Хочется все-таки, чтобы за знания платили хоть какую-то денежку. Вот. Ну, я собираюсь оставаться в Донецке и заниматься в институте.
Ну что ж, я думаю, что... ваши планы осуществятся, за знания будут платить денежку и очень хочется верить достойную, и все будет хорошо. А если будет чуть хуже, то мы это переживем и сделаем так, чтобы все было хорошо. Спасибо вам за участие в нашей программе. Александр Малецкий, студент 4 курса физико-технического факультета Донецкого национального университета и один из победителей Международного молодежного научного форума «Ломоносов». Еще раз спасибо за участие в нашей программе. А вы, уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами и далее.
Пришли, поговорили, зачекинились. Программа «Чек-ин» на Радио ТВ.